На дворе было тихо. Деревня по ту сторону пруда уже спала. Не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить. «В деревне все спят», — сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные печальные глаза. «И кабачик, и конокрады покойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим». Была грустная августовская ночь. Грустная, потому что уже пахло осенью. Покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее. «Мне кажется, вы правы», — сказала она, дрожа от ночной сырости. «Если бы люди все сообща могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все». «Конечно, мы высшие существа, если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет. Человечество выродится, и от гения не останется и следа». Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку. «Спокойной ночи», — проговорила она, дрожа. Плечи ее были покрыты только одной рубашечкой, и она сжалась от холода. «Приходите завтра». Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой людьми, и я сам уже старался не глядеть на падающие звезды. «Побудьте со мной еще минуту», — сказал я. «Прошу вас». Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность. Ее книги, а ум... Я подозревал у нее недюжинный ум. Меня восхищала широта ее воззрений. Быть может, потому что она мыслила иначе, чем строгая красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник. Я победил ее сердце своим талантом. И мне страстно хотелось писать только для нее. И я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этой природой чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным. «Останьтесь еще минуту», — попросил я, — «умоляю вас». Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи. Она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его. И в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки. «До завтра», — прошептала она, и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. «Мы не имеем тайн друг от друга. Я должна сейчас рассказать все маме и сестре. Это так страшно. Мама ничего, мама любит вас. Но Лида...» Она побежала к воротам. «Прощайте!» — крикнула она. И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила. Милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина, глядел на меня как глазами и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для лаун-теннис в темноте под старым вязом и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюсь, блеснул яркий свет. Потом покойный зеленый. Это лампу накрыли абажуром. Задвигались тени. Я был полон нежности, тишины и довольства собою. Довольства, что сумел увлечься и полюбить. И в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время в нескольких шагах от меня в одной из комнат этого дома живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя. Прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят. Прошло около часу. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки. Георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой. Когда на другой день после обеда я пришел к Волчининовым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесется ее голос из комнат. Потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды. «Ворони где-то! Бог!» — говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя. «Бог послал кусочек сыру. Вороне где-то...» «Кто там?» — окликнула она, вдруг услышав мои шаги. «Это я!» «А, простите, я не могу сейчас выйти к вам. Я занимаюсь с Дашей». «Екатерина Павловна в саду?» «Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тете в Пензенскую губернию». «А зимой, вероятно, они поедут за границу», — добавила она, помолчав. «Ворони где-то Бог послал кусочек сыру». «Написала?» Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось «кусочек сыру». «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру». И я ушел из усадьбы той же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке. Сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее. Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала все сестре, и она требует, чтоб я рассталась с вами», — прочел я. «Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастье, простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем». Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь. На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение владело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил о Волчининовых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург. Больше я уже не видел Волчининовых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и вышитой сорочке. И когда я спросил его о здоровье, ответил вашими молитвами. Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любовь Ивановны. Про Волчининовых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей. Мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей.
которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах прокатили Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестна где. Я уже начинаю забывать про дом с мезонином. И лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество, и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут, и что мы встретимся. Мисюсь, где ты?